Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Станет ли разрешение мэрии Москвы провести оппозиционный митинг на Триумфальной площади причиной раскола стратегии 31? В Москве почтили память жертв теракта в театральном центре на Дубровке. Президент Афганистана официально признал, что получал финансовую помощь из Ирана. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, очередная акция правозащитников и оппозиции 31 октября на Триумфальной площади может впервые пройти мирно. Во всяком случае, именно такие заверения получила от представителей московских властей председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Однако последними договоренностями правозащитницы с мэрией Москвы недовольны как традиционные противники оппозиционных митингов на Триумфальной, так и некоторые представители самих несогласных, рассказывает Данила Гальперович.
Как рассказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода», власти вроде бы даже не будут применять силу, если количество пришедших на митинг будет больше заявленного организаторами.
В понедельник меня пригласили в мэрию снова и сказали, что они дают другую площадку. Показали на плане где-то. По расчетам мэрии на этой площадке поместится 800 человек участников митинга и человек 200 журналистов. Но я представляю себе это пространство, там поместится гораздо больше. И я говорю, ну хорошо, а остальные участники, если люди будут себя вести мирно, как себя будет вести милиция? Мне сказали, московское правительство гарантирует безопасность граждан, которые, придя на Триумфальную площадь в это время, будут вести себя мирно. То есть речь идет о том, что сколько людей придет, столько будет на митинге, и не будет этих стычек с милицией.
При этом Людмила Алексеева признала, что место, выделенное под митинг, это не та площадка, на которой хотели бы проводить митинги сторонники стратегии 31. Но путем постепенных договоренностей с властями можно будет приучать чиновников соблюдать права граждан, иногда даже в ущерб коммерческим интересам.
Когда мне в мэрии сказали, а мы не можем вам обеспечить митинг около памятника Маяковскому, потому что это площадь отдана инвесторам, мои там поставили заборы, и это будут убытки для мэрии, если мы эти заборы уберем. А я им сказала, а вы что, не знали, что 31-го снова граждане выйдут? Зачем же вы отдавали это место инвесторам? Отдали, значит, надо нести убытки, это ваша ошибка, вы за нее должны расплачиваться.
Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг во вторник выпустил заявление, в котором говорится, что воскресенье 31 октября будет экзаменом реализации на практике права на мирные собрания, которое закреплено в статье 31 Российской Конституции. По мнению Хаммерберга, это действительно будет возможностью для московских властей показать приверженность защите права на свободу собраний, закрепленного в международных документах по правам человека. С комиссаром Совета Европы согласен и председатель Совета по развитию гражданского общества при президенте России Михаил Федотов.
Мне кажется, что приход Сергея Собянина на должность мэра Москвы является замечательным поводом для того, чтобы снять эту проблему Триумфальной площади, поставить на ней точку.
Собянин должен разрешить митинг?
Я считаю, что да, и насколько я понимаю, эта тема уже как таковая практически урегулирована. Во всяком случае, я сегодня же буду звонить и Владимиру Петровичу Лукину, уполномоченному по правам человека, и Александру Ильичу Музыканскому, уполномоченному по правам человека в Москве, чтобы договориться с ними, где мы с ними встретимся и как мы с ними пойдем 31 числа на Триумфальную площадь, чтобы посмотреть, как будет реализовано конституционное право граждан на свободу митингов и демонстраций. Я считаю, что это нормально. Более того, я хочу собрать статистические данные о том, как вообще реализуется 31-я статья Конституции не только в Москве, не только на Триумфальной площади, но и по всем городам и весям. Понимаете, на мой взгляд, у нас достаточно большая практика накопилась уже в этом вопросе. Нужно ее обобщить, нужно ее проанализировать. Там есть о чем подумать, есть о чем поговорить. метод вот такого силового противостояния, силового противоборства, ну, это не метод построения цивилизованного государства, это не метод модернизации страны.
Многие предсказывали, что практически любая договоренность Людмилы Алексеевой с властями, если в ней не будет простого и полного согласия администрации Москвы с требованиями организаторов митинга, будет раскритикована Эдуардом Лимоновым. Глава запрещенной национал-большевистской партии в свое время был одним из организаторов регулярных протестов на Триумфальной, и теперь он на Людмилу Алексееву серьезно обижен.
Людмила Михайловна за последние сутки, я тут вынужден, ей Богу, к сожалению, говорить неприятные вещи, но она произвела ряд действий, которые иначе как недружелюбные, непорядочные действия, иначе их не назовешь. Я бы назвал это таким даже жестом самозванца, захватившего власть. В РИА Новости она сказала, что она будет проводить митинг. Вот она говорит, его совместно будут проводить три правозащитных организации. Московская Хельсинская группа, правозащитный центр «Мемориал» и движение за права человека. По отношению к себе лично, я, конечно, расцениваю это как предательство. По отношению ко всей социальной сцене, да, и к тем людям, которые приходят на Триумфальную, это очень странный, я бы сказал, такой деспотический жест. Я бы назвал это даже короче, словом «подло». Это вот не совсем привычное для политики и общения с правозащитниками слово, но другого я не подберу. Еще если учитывать, что я и мои сторонники начинали митинги на Триумфальной, что мы много раз были задержаны.
Представители партии власти, наоборот, позицию несколько смягчили. В частности, глава политического департамента партии «Единая Россия» Алексей Чадаев, прежде не жалевший суровых эпитетов в отношении правозащитников, теперь говорит, что проблема Триумфальной площади скорее техническая, чем политическая.
Вопрос конкретно в данной ситуации. То есть понятно же, что, скажем, если сегодня отдашь Триумфальную, завтра люди захотят шествие до Кремля по Тверской. У нас круглые сутки идут дискуссии о перекрытии движения ради проезда первых лиц. Да? Но понятно же, что это гораздо по времени меньшие проблемы для трафика, чем массовые мероприятия, проходящие там, с участием большого количества скоплений людей на одной из центральных площадей или магистрали города. Именно поэтому наиболее правильной и разумной была бы идея гайд-парка.
Но дело в том, что в лондонском гайд-парке, как правило, выступают ораторы-одиночки, тогда как массовые митинги в британской столице проходят по главным улицам и площадям. В Москве до сих пор такое позволялось только прокремлевской молодежи, коммунистам и национал-патриотам. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около 500 человек приняли участие в траурной акции в памяти погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый состав правительства. Первым вице-мэром назначен Владимир Ресин, который занимал эту же должность при прежнем столичном градоначальнике Юрии Лужкове. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что московские власти должны разрешать оппозиции проводить митинги на Триумфальной площади в защиту свободы собраний. Россия заняла 154-е место в мировом индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International, всего в рейтинге 178 стран. В Ираке приговорены к смертной казни трое бывших высокопоставленных подчиненных диктатора Саддама Хусейна, среди них Тарик Азиз, бывший министр иностранных дел и вице-премьер иракского правительства. Слушайте Радио Свобода. Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В рубрике «Переслушивая свободу» сегодня роман Бышарда Бугайского «Признаю себя виновным». Эссе Бориса Парамонова посвящено фильму об Иосифе Бродском. Будут и другие темы, культурная панорама, как всегда, редкие музыкальные записи. Слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17:17. И сейчас к наиболее интересным международным новостям. Апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу прокуратуры на действия окружного суда. Напомню, что в сентябре окружной Варшавский суд отказался взять под арест одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Закаев тогда приехал в Польшу для участия во Всемирном чеченском конгрессе, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
После нескольких часов заседания, которое проходило в Варшаве за закрытыми дверями, апелляционный суд объявил, что решение суда первой инстанции о неаресте Ахмеда Закаева не имело достаточных оснований. Однако, несмотря на то, что жалоба прокуратуры касательно отказа на арест Ахмеда Закаева признана обоснованной, суд постановил закрыть дела о задержании чеченского политика. Это решение суда, однако, не относится к вопросу об экстрадиции. Речь идет исключительно о том, должен ли был Закаев содержаться за решеткой на время следствия или нет. Ахмед Закаев приехал в Польшу в середине сентября нынешнего года, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе чеченского народа, что проходил в подваршавском городке Пултуск. Зная об этом, российские власти направили полякам запрос с требованием ареста и экстрадиции чеченского политика в Россию. Закаева арестовали, а в Польше его ситуация оказалась в центре заинтересованности средств массовой информации и общества. О деле Закаева говорил и премьер-министр Польши Дональд Туск. Могу вас заверить, что процедура экстрадиции не обязательно должна завершаться экстрадицией. Российская сторона наверняка не может в этом деле рассчитывать на результат, который бы ее удовлетворил. Об этом могу сказать уже сегодня. В запросе на экстрадицию российская прокуратура предъявила Закаеву 9 обвинений, в том числе руководство вооруженными группировками, попытку нарушить территориальную целостность России, убийство. Это были аналогичные обвинения, которые были предъявлены ранее российской стороной в Дании и Великобритании, где находился Закаев, и где суды тех стран на основании этих же российских документов отказались его выдать в Москве. 17 сентября, в день задержания Ахмеда Закаева, Варшавский окружной суд не удовлетворил заявление столичной прокуратуры о временном аресте чеченского политика, мотивировав это тем, что Закаев получил статус политического беженца в Великобритании.
Для меня было абсолютно ясно одно, что Польша никогда не поступится главное со своими демократическими принципами и никогда не отойдет от принципа верховенства закона. А если соблюдаются вот эти две основы, то я знаю, что никакой суд для нас, для чеченцев, он не страшен.
Заявил Ахмед Закаев после выхода из следственного изолятора. В свою очередь, Варшавская окружная прокуратура обжаловала решение суда, поскольку считает, что сам факт наличия у Закаева выданного Великобритании статуса беженца не защищает чеченского политика от экстрадиции. Прокуратура запросила также у российской стороны дополнительные документы, которые были переданы и представлены прокуратурой в суд. Сам Закаев еще в сентябре, после окончания работы Всемирного чеченского конгресса, выехал в Великобританию, поскольку у него закончился срок действия польской визы. Чеченский лидер, однако, заявил, что не собирается скрываться от польского правосудия и снова прилетит в Варшаву, если ему нужно будет встать перед судом. Традиционный процесс может продолжаться минимум 40 дней, а на практике неоднократно это многие месяцы. Причем польский суд в данном случае не решает, виноват ли Ахмед Закаев, а лишь возможно его экстрадиция или нет. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Московское время 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня исполнилось 8 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке. Напомню, 26 октября 2002 года в результате спецоперации по освобождению заложников, это были зрители, артисты и технический персонал мюзикла «Норд-Ост», погибли по официальным данным не менее 129 человек. Сегодня около 500 человек приняли участие в траурной акции в память о погибших в результате захвата заложников на Дубровке. На месте события побывал корреспондент Радио Свобода в Москве Карен Агамиров. Послушайте его репортаж.
Поминальные свечи, живые цветы, портреты погибших в 8-летней давности бойне. Вместе с учителями пришли они к месту трагедии помянуть погибших одноклассников. У кого голова в кустах, а у кого грудь в крестах. Высокие чины, ответственные за проведение операции по так называемому освобождению заложников, были удостоены высоких государственных наград. Пришедшие к театральному центру на Дубровке негодуют, вспоминают, требуют. Сопредседатель региональной общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Мне стыдно, что 8 лет я как маленькая девочка, верившая в сказки, ищу среди этой толпы глаза хоть кого-нибудь из федерального правительства, глаза Владимира Владимировича Путина, которому так хочется посмотреть в лицо и спросить, за что? За что вы сделали это с нами, ни в чем невинными людьми? За что вы отняли у нас детей?
Это событие просто потрясло нас всех. И у нас даже нет слов выразить вот ту скорбь и чувство.
Вы знаете, я не люблю парадных слов. Я не люблю фальшивых. Я хочу, чтобы ушедшие люди, в том числе мои внуки, знали, что я душой с ними.
Что скажет от молодежи на Радио Свобода? Почему вы сегодня здесь?
Мы здесь, чтобы почтить память о умерших в Новотроицке при захвате. Если бы у них была возможность, они бы решили все, сделали бы все, чтобы решить эту проблему. И чтобы те, кто это сделали, их наказали самым ужасным образом.
В той бойне шли террористы, которые убили этих людей.
Правительство часто что-нибудь умалчивает, чтобы не пугать людей, а то люди превращаются в гигантскую толпу. С одной стороны, я их понимаю, но с другой стороны, если быть человеком, то хочется знать какие-нибудь тайны. Потому что они обязаны, правительство обязано им рассказать. Значит, у нас что, средние века, анархия какая-то?
Я считаю, что это количество, это совсем не мизерное. Для кого-то, если бы даже один человек умер, это бы все равно была огромная потеря.
Правительство виновато во всем, что произошло, потому что вместо того, чтобы сидеть и решать какие-то совсем ничтожные проблемы, можно было бы рассказать обо всем, что произошло здесь.
Трагедии Норд-Оста 8 лет. Виновные не найдены, дело приостановлено. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 17:24. Еще одна важная международная тема. Президент Афганистана Хамид Карзай признал, что получает миллионы долларов наличными от Ирана. Карзай сказал, что Соединенные Штаты также щедро снабжают наличностью его администрацию. Слово нашему корреспонденту в Вашингтоне Алану Давыдову.
На пресс-конференции в Кабуле Хамид Карзай сказал, что 1-2 раза в год Иран выдает его администрации от 700 тысяч до 975 тысяч долларов на официальные расходы.
This is transparent and this is something that I have also discussed with even when we were at Camp David.
Это прозрачный процесс. Мы обсуждали это в Кэмп-Дэвиде с бывшим президентом Джорджем Бушем. Здесь нечего скрывать. Мы признательны иранцам за такую помощь. Соединенные Штаты делают то же самое. Они дают наличные некоторым нашим ведомствам. В ответ на заявление Хамида Карзая представитель Госдепартамента Филипп Кроули сказал, что Соединенные Штаты не подвергают сомнению ни право Ирана оказывать финансовую помощь Афганистану, ни право Афганистана принимать ее. Однако Кроули выразил скепсис относительно мотивации Ирана, учитывая, что, как он сказал, в прошлом Иран играл дестабилизирующую роль в отношении своих соседей. Представитель Белого дома Билл Бёртон высказался в аналогичном духе. Замечания Хамида Карзая прозвучали после того, как газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой говорится, что однажды иранские официальные представители передали руководителю аппарата администрации Карзая полный мешок денег, как часть тайного устойчивого потока наличности из Ирана, исчисляемого миллионами долларов. Этот поток средств, сообщает газета, позволяет администрации Карзая содержать фонд, используемый для того, чтобы платить афганским законодателям, старейшинам племен и даже командирам талибов для обеспечения их лояльности. Прокомментировать откровение Хамида Карзая я попросил сотрудницу Вашингтонского института Катона Малу Иннесент. Меня удивляет не это, а скорее то, что американские политики так удивлены тем, что Карзай принимает эти деньги. Но это естественно, что президент Афганистана желает добиться успеха и поддерживать хорошие отношения со всеми соседями по региону. А поскольку его страна непосредственно граничит с Ираном, Ираном, то вполне очевидно, что в дальнейшем Иран будет оказывать на Афганистан огромное влияние спустя долгое время после того, как Соединенные Штаты решат уйти из этого региона. Поэтому Хамид Карзай весьма заинтересован в поддержании любезных отношений с соседями по региону. Иран дает Афганистану миллионы долларов. Что Ирану надо взамен? Думаю, что Ирану нужно по меньшей мере определенное политическое влияние в Афганистане. В Тегеране хотят, чтобы Хамид Карзай был на их стороне. В 90-е годы различные группировки афганских маджахедов сражались друг с другом. Иранское руководство было не только свидетелем, но и участником процесса. Оно спонсировало эти группировки, преследуя собственные политические цели в регионе. Полагаю, что и сейчас, щедро помогая финансами администрации Хамида Карзая, Иран стремится подстраховаться на будущее, ибо картина будущих событий остается неясной. Как следует относиться к замечанию Карзая о том, что его администрация также принимает большие суммы в наличных от Соединенных Штатов? Афганистан получает упаковки с деньгами от Соединенных Штатов уже чуть ли не 10 лет. Это удивляет в меньшей степени, чем то, что режим Карзая по-прежнему остается сильно коррумпированным, некомпетентным и дурно обращается с самими афганцами. Видимо, нам пора серьезно задуматься, почему именно мы продолжаем финансировать и поддерживать правительство, которое иногда действует в пику американским интересам. Аналитик Института Катона Малу Иннесент не исключает, что американские политики, законодатели еще раз внимательно проанализируют денежные потоки, идущие в Афганистан из казны США, и что Конгресс обратит больше внимания на коррумпированность афганского режима и примет меры по упорядочению и более строгому регламентированию финансовой помощи администрации Хамида Карзая. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Коротко о наших дальнейших передачах. 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагуина, а темы выпуска сформулированы так. Что думают россияне о событиях на Дубровке 8 лет назад, разоблачение сайта WikiLeaks и политическое противостояние в Ираке, предварительные итоги всероссийской переписи населения и еще одна тема – литовско-белорусское соглашение о безвизовом въезде для жителей пограничных районов двух стран. Таковы главные темы аналитического радиожурнала «Время и мир». Его эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Не пропустите. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около 500 человек приняли участие в траурной акции в память о погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Собравшиеся возложили цветы к памятной плите и на ступени центра. После минуты молчания все погибшие были названы поименно. Затем состоялся траурный митинг. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый состав правительства города. Сообщается, в частности, что первым вице-мэром назначен Владимир Ресин, который занимал эту должность при прежнем столичном градоначальнике Юрии Лужкове. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что московские власти должны разрешать оппозиции проводить на Триумфальной площади митинги в защиту свободы собраний. Россия заняла 154-е место в мировом индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International. Всего в рейтинге 178 стран. Российские правоохранительные органы заявляют, что установили всех участников теракта на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии. В Ираке приговорены к смертной казни трое бывших высокопоставленных соратников диктатора Саддама Хусейна, наиболее известен из них Тарик Азиз, бывший министр иностранных дел и вице-премьер иракского правительства. Власти Индонезии подтвердили гибель 23 человек в результате землетрясения, вызванного им цунами. Более 150 человек, в основном женщины и дети, по-прежнему считаются пропавшими без вести, в их числе около 10 австралийских туристов с судном, на борту которого они были после землетрясения, была потеряна связь. Власти Ирана признали, что оказывают финансовую помощь Афганистану, отметив, что Тегеран заинтересован в сохранении стабильности в соседней стране. Каких-либо подробностей о сути оказываемой помощи представитель МИД Ирана не привел. Владельца аквариума в немецком городе Оберхаузене объявили о смерти осьминога Пауля, получившему всемирную известность во время чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Продолжаем программу «Время свободы». Националисты получили разрешение провести в Москве так называемый «Русский марш». Акция состоится 4 ноября. Организаторы марша не стали претендовать на центр Москвы и достаточно легко, судя по всему, добились от властей разрешения идти по району Люблино, рассказывает Павел Куравский.
Новые власти российской столицы разрешили националистам провести акцию «Русский марш» в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщил во вторник лидер запрещенной националистической организации «Славянский союз» Дмитрий Демушкин. Теперь эта организация взамен запрещенного ранее союза называется «Славянской силой». Дмитрий Демушкин заявил в интервью «Радио Свобода», что место проведения марша выбирали не они, и такого количества участников, якобы 10 тысяч, не заявляли.
Власти Москвы сами нам предложили. Жили место проведения, площадку прошлогоднюю в Люблино. Мы подали в этот год 20 заявок. Многие площадки Москвы, от центра до Бутова. Не подавали мы Люблино, но они вот предложили нам именно эту площадку. Решили мы не начинать конфронтации с новой властью, тем более, что она хоть как-то пытается соблюдать демократические нормы. Количество мы подали стандартные заявки, которые подаем каждый год 5 тысяч. Просто мы вынуждены писать постоянно эту цифру, потому что если вы напишете больше, то это будут бесконечные проволочки, считать квадратные метры, располагает площадка, не располагает и так далее, и всякую чушь. Тем более, что по опыту прошлых мероприятий, если у вас собирается 7 до 10 тысяч, ГУВД все равно дает всегда там 2 или 3 тысячи. Цифру. Поэтому сколько бы вы ни собрали, хоть 20 тысяч, все равно вы в эту заявку в 5 тысяч уложитесь.
Шествие «Русский марш» пройдет 4 ноября от метро Люблино по улице Перерва. По окончании шествия планируется провести не митинг, как обычно, а концерт. Согласование националистического шествия происходит на фоне трудносогласуемых акций демократической оппозиции, в частности, митинга 31 октября на Триумфальной площади. Впрочем, член исполкома «Другой России» Марина Литвинович говорит, что у организаторов «Русского марша» тоже не все шло гладко, и что не в центре Москвы демократической оппозиции тоже разрешили бы митинговать.
Русский марш тоже не сразу разрешают. Все-таки у них тоже есть целая история борьбы за проведение этого мероприятия. Вот. Но опыт показывает, что в последнее время все-таки проще становится голосовать. Вот пример с 31 числом и то, что власти идут на уступки требованиям и уже второй раз в общем-то с разным количеством людей согласуют акцию оппозиции на Триумфальной площади, говорит о том, что в целом, возможно, это начало такого нового тренда на все-таки исполнение Конституции Российской Федерации. А что касается русского марша, то они просто тактически очень верно выбрали место не в центре Москвы, на окраине, насколько я знаю, такие акции проще согласовать из-за того, что это технически просто проще реализовывать и властям, и самим людям. Если бы оппозиция запросила для своих акций точно так же Люблино, то я думаю, в Люблино бы легко согласовали любую стратегию 31.
Оппозиционеры уверены, власти не могут разрешить все и сразу. Сломать прежнюю систему отношений будет очень непросто. Общероссийским профсоюзам образования, здравоохранения и культуры запретили проводить пикет 28 октября около Белого дома в Москве, мотивируя это тем, что пикетчики будут мешать гулять гражданам около Горбатого моста. Свою 10-тысячную акцию на Поклонной горе готовятся согласовать и провести представители воздушно-десантных войск. Член исполкома движения «Солидарность» Денис Денис Белунов убежден, что дело не в количестве митингующих и не в месте проведения, а в том, что граждане и новые московские власти присматриваются друг к другу.
Козырять там крупными цифрами могут многие. Вот, надо посмотреть, что будет на самом деле. Десантники, возмущенные поведением Сердюкова, собираются провести 10-тысячный митинг на Поклон на горе. Это пока является некими декларациями. Надо посмотреть, к чему это все привезет. Есть точка зрения, что если вот начинать все разрешать, то никто и ходить не будет. Как бы это одна точка зрения. А другая точка зрения такая, что если начать разрешать, то люди перестанут бояться и будут собираться в огромных количествах. Каковы ее истинные намерения? Я думаю, что никаких глубоких намерений пока нет. Есть желание показать, что новые власти отличаются от старых, и поэкспериментировать и посмотреть, какие будут дальнейшие события.
Делая открытыми для оппозиции и граждан городские площадки, новый мэр Сергей Собянин закрылся от прессы сам. Он запретил журналистам присутствовать на заседаниях правительства Москвы. Эксперты отмечают, что закрытый стиль работы был присущ Собянину и на прежних руководящих должностях. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Минске приступила к работе группа экспертов-криминалистов ОБСЕ. Они приглашены белорусской стороной для ознакомления с материалами прокурорской проверки по факту смерти основателя оппозиционного сайта «Хартия-97» Олега Бибенина. Репортаж нашего корреспондента в Минске Игоря Корнея.
В прокуратуре Минской области уточнили, что эксперты ОБСЕ могут заниматься расследованием обстоятельств смерти белорусского журналиста столько, сколько посчитают нужным.
Так, чтобы окреслено было конкретно.
Сказать что-то определенное по поводу срока пребывания экспертов в Белоруссии достаточно сложно. Однако ранее Министерством иностранных дел нашей страны было озвучено столько, сколько им понадобится.
Звучало, что сколько им потребуется.
Еще в сентябре руководство ОБСЕ распорядилось направить в Минск судмедэкспертов для расследования смерти оппозиционного журналиста Олега Бибенина, о чем было письменно проинформировано внешнеполитическое ведомство Белоруссии. Как сообщил представитель пресс-службы ОБСЕ в Вене Фран Марович, 26 октября криминалисты намерены посетить прокуратуру Минской области, которая занимается делом Олега Бибенина. Два эксперта, направленные Швецией и Норвегией, имеют большой опыт в криминалистике и медицине. На условиях неразглашения конфиденциальной информации они изучат материалы, касающиеся этого дела. 36-летний Олег Бибенин, руководитель самого популярного оппозиционного сайта «Хартия-97», 3 сентября был найден повешенным в дачном доме под Минском. Согласно официальной версии, журналист покончил жизнь самоубийством. Однако коллеги Олега не исключают, что смерть наступила не без постороннего вмешательства. Друзья Бибенина говорят о наличии на его теле следов насилия, а в дате наступления смерти путаются даже судмедэксперты. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов политический подтекст. Олег Бибенин был ведущим членом команды оппозиционного кандидата в президенты, лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова. Координатор компании Дмитрий Бондаренко говорит, что со стороны европейских экспертов пока не поступало никаких сигналов о желании встретиться с друзьями и коллегами Олега Бибенина. А это, по мнению Бондаренко, существенный фактор, поскольку можно будет сделать вывод. Люди приезжали с серьезными намерениями или же это просто попытка прикрыть президента Александра Лукашенко во время избирательной кампании. Прокурор Минской области Александр Архипов продлил срок проведения проверки по факту гибели Олега Бибенина до 3 ноября. Представитель пресс-службы ОБСЕ Фран Марович не уточнил, предполагается ли в случае необходимости эксгумация тела Олега Бибенина. Все, что касается каких-либо действий, зависит от той информации, которая может понадобиться нашим экспертам. Однако я должен сказать, что это не новое расследование. Наши действия основаны на приглашении белорусских властей ознакомиться с материалами проверки смерти журналиста. По словам Франа Маровича, первоначально миссия экспертов рассчитана на неделю, а целесообразность продления командировки будет зависеть от объема материала, который предстоит изучить. По итогам поездки специалистов в Минск появится открытый отчет о проделанной ими работе. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжает рубрика «Мировая политика». В Люксембурге на заседании министров иностранных дел стран Европейского Союза была принята резолюция Совета по общим вопросам о подготовке к переговорам о вступлении Сербии в Европейский Союз. Рассказывает наш корреспондент Виктор Анучко.
В резолюции Совета министров ЕС обозначена стратегическая составляющая этой проблемы. В ней сказано, что будущее Западных Балкан связано с Европейским Союзом. Однако для Сербии дверь в этот клуб оставалась закрытой до самого недавнего времени, потому что, как указывается в той же резолюции, для членства в Союзе главенствующее значение имеет конструктивный подход к региональному сотрудничеству. Это слабое место Сербии, не говоря уже об отношениях с Приштиной, ведь официальный Белград заявил, что не признает Косово. Однако при всех старых ранах и обидах, при всех националистических тенденциях, Сербия не могла не отдавать себе отчета, что будущее в качестве изолированного анклава, окруженного Европейским Союзом, ничего хорошего ей не сулит. В декабре прошлого года Сербия подала официальную заявку на вступление в Евросоюз. Дополнительным препятствием были возражения Нидерландов против приема Сербии в ЕС. Трагедия 1995 года, когда голландские голубые каски не смогли помешать расправе над населением боснийской Сребреницы, оставила глубокий след в нидерландском общественном мнении. Были сомнения и у других членов Евросоюза, но дипломатия работала, шли интенсивные поиски выхода из тупика. И вот председательствующий в Совете министров ЕС глава бельгийского внешнеполитического ведомства Стевен Ван Экере объявил в Люксембурге.
Могу вам подтвердить, что мы пришли к согласию по Сербии и поручили Европейской комиссии начать работать над просьбой этой страны о вступлении в Союз. Речь идет о важном этапе в процессе подготовки Сербии к приему. Разумеется, это стало возможным после того, как мы констатировали реальный прогресс в региональном сотрудничестве Белграда, особенно в том, что касается обязательства властей Сербии вести диалог с Приштиной.
Брюссель оценил шаги Белграда навстречу Евросоюзу. В этой связи и Стевен Ван Экере, и многие эксперты вспоминали голосование в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции Сербии о мирном диалоге с Приштиной. Это повлияло на позицию государств-членов Евросоюза и дало основание французскому госсекретарю по европейским делам Пьеру Лелушу заявить, что президент Тадич добился значительного прогресса. Вместе с тем Нидерланды настояли, и союзники по ЕС их поддержали, что этапы приема Сербии в Евросоюз будут строго обусловлены. Одним из важнейших условий, как сказано в принятой в Люксембурге резолюции, является полное сотрудничество с Международным трибуналом по бывшей Югославии. А конкретно речь идет о поимке и выдаче Ратка Младича и Горана Хаджича, которых Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях.
Мы продолжим следовать той же логике, которая применялась и к другим государствам-кандидатам, желающим стать членами Европейского Союза. Мы будем усиленно работать. Новые этапы процесса по-прежнему будут основываться на логике выполнения условий, в том числе на полном сотрудничестве с Международным трибуналом по бывшей Югославии. Мы запускаем процесс, имеющий поэтапный характер, который учитывает соблюдение копенгагенских критериев приема в ЕС.
Подчеркнул бельгийский министр иностранных дел Стевен Ван Экере. Министры иностранных дел ЕС решили в Люксембурге, что каждый новый этап процесса подготовки Сербии к вступлению должен единодушно утверждаться всеми 27 членами Евросоюза. Первый этап на этом пути – мнение Европейской комиссии о готовности Сербии участвовать в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз. Этот аналитический документ должны одобрить все 27 стран Евросоюза.
Мы только в начале процесса, и правительству Сербии еще предстоит оправдать эти надежды. Это только сигнал к старту. Европейской комиссии дано указание подготовить свое мнение, и пока еще нельзя сказать, что все решено.
Заявил Стевен Ван Экере. И когда журналисты попытались расспросить о подробностях этого решения верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, в ответ прозвучало:
нам еще предстоит проделать долгий-долгий путь до приема Сербии.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 17 часов 45 минут, заголовки главных новостей.
Радио Свобода, новости.
В Москве около 500 человек приняли участие в траурной акции в памяти погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый состав правительства города. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что московские власти должны разрешать оппозиции проводить на Триумфальной площади митинги в защиту свободы собраний. Россия заняла 154-е место в мировом индексе восприятия коррупции, составленном Международной организацией Transparency International. International. Российские правоохранительные органы утверждают, что установили всех участников теракта на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии. В Ираке приговорены к смертной казни трое бывших высокопоставленных подчиненных диктатора Саддама Хусейна. Наиболее известен среди них Тарик Азиз, бывший министр иностранных дел и вице-премьер правительства Ирака.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете «Радио Свобода», микрофон Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут отвлечемся от большой политики, известий о катаклизмах, экономических новостей. Поговорим о культуре. Интересное событие предстоит в Москве в ближайший четверг, 28 октября. Большой театр представит оперу Моцарта «Дон Жуан». И режиссер-постановщик этого спектакля Дмитрий Черняков, он сейчас известен во всем мире. Премьера состоялась летом в Экс-Сан-Провансе. Это совместная работа французского фестиваля, Большого театра, Мадридского королевского оперного театра и канадской оперной компании в Торонто. Рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Большой театр заявил «Дон Жуана» Моцарта довольно давно, но ставить его должен был Анатолий Васильев, тот самый, у которого несколько лет назад отобрали его школу драматического искусства. Тогда Васильев перебрался в Париж, но в Москву на переговоры приезжал и вроде был готов даже макет спектакля. Что-то не сложилось. На вопрос, что именно, отвечает заместитель директора Большого театра Антон Гетман.
Мы работали с Анатолием Васильевым на этот счет. Просто те условия временные, репетиционные графики, которые хотел Анатолий Александрович получить от нас, они в условиях единственной новой сцены были нереализуемы. Вот и все. Мы договорились с Андреем Александровичем о том постановке на вторую половину сезона 13-14. Он думает над названием. А это уже будет на исторической сцене. Работу с Василием мы планируем сделать. Работа будет.
Значит, возвращение Анатолия Васильева в Москву откладывается на неопределенный срок, но «Дон Жуан» в афише появится. После премьеры в Экс-Сан-Провансе постановка Дмитрия Чернякова была удостоена множества как восторженных, так и бранных рецензий, и ее транслировали в интернете в режиме онлайн.
Тогда, когда мы делали это в Экс-Сан-Провансе, я еще не знал, что в итоге мой спектакль попадет в Москву. Это решилось намного позже. Я, с одной стороны, испытываю по поводу этого очень радостное чувство, что это наконец будет здесь, а с другой стороны, я немножко нервничаю, потому что мне всегда сложно, когда спектакль, который уже сделал, я должен перенести куда-то в новые обстоятельства с другими людьми, они в результате оказываются совсем не теми, на которые я это ставил, мне придется что-то менять, для них как-то не приспосабливаться. Но в результате у нас получается два новых состава, практически новых состава, и мне, конечно, приходилось многое менять, потому что это совсем другие люди. Тот спектакль, который мы делали в Эксе, он, может быть, был бы в моей жизни самой сложной работой, потому что не было ничего такого ярко-театрального, за что можно спрятаться. Там не двигались декорации, не было яркого света, никакой машинерии. Там все было построено только на актерской работе. И, конечно, мы должны были здесь делать не то, что так же, а мы должны были здесь делать лучше. Кардинальных изменений нет, но есть изменения, связанные с тем, что просто другие люди. Поэтому я должен для каждого артиста придумать что-то свое, не теряя общей линии. И, конечно, все мои решения всегда по поводу интерпретации, поведения героев, остроты ситуации, то они все равно вытекают из драматургии произведения. Я не придумываю никогда ничего откуда-то с потолка и механически пытаюсь это связать с музыкальной тканью.
Идея режиссера, как пишут критики, такова. Все персонажи Дон Жуана состоят в родстве. Стало быть, речь о распаде семьи. Женщины сами охотятся за героем, он предпочитает им спиртное. Погибает не от руки командора, а от сердечного приступа. По крайней мере, так было в Экс-Сан-Провансе. В двух составах шестерка российских певцов, остальные собраны со всего мира. Из Греции, Германии, Канады, Америки. Музыкальный руководитель постановки Теодор Курендзис. Он сторонник аутентичного подхода к музыкальным произведениям. А потому 50 музыкантов-добровольцев, никого не принуждали, учились играть на специально закупленных по такому такому случаю барочных инструментах. Скрипки с жильными струнами, хаммер-клавир, трубы и валторны без клапанов и так далее. Говорят, что одна такая струна для контрабаса стоит около 300 евро. Но дороже стоит звук, который можно извлечь из старинных инструментов. Курензес говорит о работе оркестрантов Большого театра как о чуде. И того же мнения придерживается концертмейстер Александр Калашков.
Вся та сложная технологическая часть, которая неизбежно свалилась на нас из-за новых инструментов, жильных струн, барочных смычков и так далее, она подчинена искусству, подчинена идее, подчинена той замечательной творческой энергии. И для нас это очень важно, для нас это праздник. Но мы же не за деньги работаем. Когда ты прикасаешься к жильным струнам, когда ты берешь другой смычок, то ты понимаешь, что вот этот инструментарий, он отражает эстетику той эпохи. Я думаю, многие из нас ощущают потребность вернуться к тонким, филигранным эмоциям той эстетики.
Спектакль «Дон Жуан» проживет в Большом театре 2 года. Потом уедет сперва в Мадрид, потом в Торонто. Мечта дирижера и всех музыкантов – сохранить маленький удивительный барочный оркестр, не дать пропасть тому чуду, в которое вложено столько труда и таланта. А на вопрос, как согласуется музыкальная верность старине с современной режиссерской концепцией, можно будет ответить после московской премьеры. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто нарушил закон в Химкинском лесу? Новые подробности из зала суда.
Комментарии экспертов.
Инфекционист Виктор Малеев. Опасна ли холера на Гаити для России?
В блогах свободы.
Блог Игоря Сутягина. Суверенная демократия против гитлеровской Германии.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 17:52. У микрофона Андрей Шароградский. Закрытые двери, турникеты и тройные кордоны из бойцов ОМОНа. С этим столкнулись жители Барнаула, которые пришли 25 октября принять участие в публичных слушаниях. Слушания были посвящены вопросам изменения в уставе города. И ключевой из этих вопросов – предложение отменить всенародные выборы мэра Барнаула, рассказывает наш барнаульский корреспондент Олег Купчинский.
Сотни жителей Барнаула не смогли вчера попасть на публичное слушание, на которых обсуждались поправки в устав города. Камнем преткновения стало предложение отменить всенародные выборы мэра. Изменить устав решили депутаты городской думы на своей последней сессии. При этом инициатор поправок остался неизвестным. В то же время депутаты пригласили всех горожан активно участвовать в обсуждении этого вопроса. Всю минувшую неделю жители Барнаула получали по почте и слушали по радио приглашение приходить на публичное слушание. Однако, решив принять в них участие, они столкнулись с жестким противодействием тайного кордона милиции. Применив силовые меры, ОМОНовцы не дали возможности многим горожанам обсудить судьбу города, говорит ветеран труда Анна Сергеевна Куликова.
Я по почте получила приглашение еще в пятницу. Жму вам, значит, блокадница. Городская дума пригласила без опозданий в 14 часов. А нас не пускают. Я имею при себе паспорт. В чем дело? Наш голос имеет, вот смотрите, читайте. Для нас очень важно ваше мнение. Ну что, так вот 100 лет судить с этой бумажкой?
Не смогли попасть в зал многие политики и депутаты. Некоторые прорывались туда только после звонков прокурору края и начальнику ГУВД. Организаторы слушаний объясняли людям, что зал заполнен. Он действительно был заполнен специально отобранными чиновниками, депутатами и студентами, которых привели через запасной вход. А наличие большого числа приглашений представители Барнаульской думы расценили как провокацию своих политических оппонентов. Большинство участников слушаний поддержало идею назначения сити-менеджера, мотивировав это необходимостью поставить во главе города эффективного управленца. При этом они прерывали немногочисленные выступления сторонников выборности. В итоге за сохранение выборов мэра проголосовало лишь 7 участников слушаний из 300. Совершенно иной расклад был за стенами здания, где проходил стихийный митинг в защиту выборов и Конституции. Некоторые его участники намерены обратиться в прокуратуру и суд с жалобами на нарушение своих гражданских прав. говорит депутат Госдумы от Алтайского края Алексей Богоряков.
Я был на двух публичных слушаниях в городе Челябинске и в городе Екатеринбурге. Вот в том же Екатеринбурге в зале было 2500 человек. На улице был выведен большой монитор, где были колонки, и желающие, не попавшие в зал, могли спокойно слушать о том, что говорится в зале. Здесь же, конечно же, люди пришли по указке, люди боятся, что их уволят с работы. Мы все это понимаем, но власть настолько напугала всех, что, честно говоря, обидно. Вот такими подобными вещами доверие к власти подрывается настолько, что ниже некуда. И Единая Россия, делая такие поступки, получит крах. Это начало ее конца.
Теперь свое слово должны сказать депутаты городской думы на ближайшей сессии, которая состоится 29 октября. Если поправки в устав города будут приняты, в Барнауле появятся два руководителя. Глава города, которого выберут депутаты из своего состава, и глава администрации. Он принимается по контракту и проходит процедуру конкурсного отбора. В то же время многие в Барнауле считают, что инициатором всех этих изменений стали вовсе не депутаты, а губернатор Алтайского края Александр Карлин. Именно он в августе отрешил от должности всенародно избранного мэра Барнаула Владимира Колганова. Это вмешательство в местное самоуправление у горожан вызывает серьезные вопросы. Говорит Людмила Кобышева, кандидат политологических наук.
Я так полагаю, чем больше вот такого рода будет допускать он неуважение мнения избирателей, в конечном итоге это приведет к тому, что нежелание работать по Конституции заставит людей выйти на улицы и смести эту власть, что уже происходит. Посмотрите, вот Калининград, к чему это привело. Я думаю, что Алтай может стать следующей территорией. Если и дальше пойдет вот таким путем, и Карлин будет пренебрегать мнением людей, Алтай давно уже гремит на всю Россию с точки зрения пренебрежения Конституции, неужением прав избирателей. Поэтому сегодня вопросов много будет и господину Карлину.
Впрочем, некоторые считают, что еще есть шанс изменить ситуацию. При этом в пример приводится город Бийск. Здесь так же, как и в Барнауле, прошли публичные слушания по отмене выборов, где также большинство участников высказалось за назначение мэра. Однако в итоге власти столкнулись с активным сопротивлением горожан и части депутатов городской думы, и вопрос даже не стали выносить на сессию. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Репортаж Олега Купчинского завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – доклад организации Transparency International о мировом индексе восприятия коррупции. В этом индексе Россия заняла 154 место из 178. Мы подробно поговорим об этом в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».